Так, ну дальше апостол Павел говорит о том, что только праведники войдут в Царство Божие. Это совершенно обычная тема, я ее не буду. Или не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют? Не обманывайтесь. То есть не наследуют. Ни блудники, понятно, да, те, кто блудят. Ни идолослужители, то есть те, кто почитают еще почитают какие-то иные божества, поклоняются иным божествам. Ни прелюбодеи, то есть те, которые нарушают супружескую верность. Ни малакии, ни мужеложники. Малакии – это пассивные гомосексуалисты, а мужеложники – это активные гомосексуалисты. Ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, то есть сплетники, ни хищники, которые нападают на кого-то, да, неправедно отнимают имущество или как-то другое, Царство Божие не наследуют. И такими были некоторые из вас, но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего. Понятно, что человек, особенно который приходит к христианству, может быть несовершенен. Но христианство, оно для того и дано, и принесено, да, чтобы человек прозрел и начал новую жизнь. Но если вдруг даже христианин совершает какой-то грех большой, то все равно это не повод думать, что все потеряно, на все махнуть рукой и так далее. Прийти в храм, исповедаться, покаяться от всей души, пообещать Богу держаться и больше таких вещей не совершать. Поэтому ни апостол Павел, ни церковь никогда не закрывают свои двери для кающихся людей. Но мириться с грехом, грешить и считать, что все нормально, ходить в храм, это недопустимо. Дальше очень интересное место, которое у нас неправильно переведено. Апостол Павел начинает, такой был прием риторический во время, апостол Павел хорошо риторикой владел, он красиво выступал. И вот был такой прием риторический, называется «спор с воображаемым, ну скажем, соперником, да, или оппонентом». И апостол Павел сейчас использует этот прием. Он начинает приводить аргументы людей строкой. Следующая строка, он парирует. Опять строка, аргумент людей, он парирует. У нас, смотрите, как у нас в русском. «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мной». А в оригинале так. «Все мне позволительно». Прямая речь, говорит кто-то. Апостол Павел от себя отвечает. «Но не все полезно». Он как бы спорит вот с этими коринфянами, которые будут отстаивать точку зрения, что «да ладно». Ну, подумаешь, там, грехи там какие-то. «Все мне позволительно», опять человек говорит. Апостол Павел отвечает, «но ничто не должно обладать мною». Кто-то опять говорит, «зачем заморачиваться? Пища для чрева и чрево для пищи». То есть живот наш, да, набивай едой, чрево для пищи и пища для чрева. Апостол Павел отвечает, но Бог уничтожит то и другое. То есть, если ты на животном уровне живешь, а душу свою не спасаешь, то все будет уничтожено, ты как животное будешь уничтожено. И дальше уже опять начинается, вот это, кстати сказать, запомните вот то, о чем мы сейчас говорим, потому что часто приходится слышать в беседе с христианами, которые говорят, ну, апостол Павел говорит, все мне позволительно, говорят они. А здесь это как раз слова человека, который неправильно понимает ситуацию. Все мне позволительно, а Павел на это отвечает, но не все полезно. Все мне позволительно, другой говорит. Павел отвечает, но ничто не должно обладать мною. То есть я должен понимать, как мне правильно жить, как мне правильно действовать в мире, должен быть выше всех этих грешных, животных, неправильных жизненных установок. И дальше апостол Павел опять от себя говорит. тело не для блуда, но для Господа, и Господь для тела. Вот сейчас будет очень интересная теория апостола Павла, очень интересная теория, такая его личная, он придумал ее. Можно с чем-то поспорить, но, во всяком случае, интересная теория. Смотрите, 15 стих 6 главы. «Разве не знаете, что тела наши, тела ваши, суть члены Христовы?» Что Христос это тело, да, а мы члены, вот как у тела есть члены, рука, нога, другие члены, голова, глаз, то Христос это тело, а мы члены тела. Мы члены Христова. Итак, отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Да не будет. Или не знаете, что совокупляющиеся с блудницей становится одно тело с нею, ибо сказано, два будут одна плоть. Я сказал про новую теорию. Что это за новая теория? Апостол Павел считает, что библейское выражение, сказанное про мужа и жену, два станут одной плотью. Что его надо понимать, это выражение буквально. Что муж и жена становятся одним существом. И апостол Павел говорит, что если, представьте себе так, логику Павла, и если вы соединяетесь с блудницей какой-то, то получается вы в этот союз, в это единство подключаете блудницу к телу Христову, как пиявку, я не знаю, как инородный какой-то там член, там, как ржавый гвоздь какой-то вбиваете. Вместо того, чтобы к телу Христову святое присоединялось, вы присоединяете через то, что она с вами входит в связь, вы присоединяете к этому телу Христову блудницу. То есть вот апостол Павел, он скорее относится к греху. Мы-то понимаем, ну мы говорим, что скорее всего грех, например, если человек там блудит, да, то это скорее грех души его, душевный грех. Мы с вами не размышляем в таких категориях, что метафизически блудница и человек, который с ней блудит, они становятся одним целым. И таким образом, раз человек с Христом соединен, он же христианин, то и блудница и со Христом становится соединенная. То есть человек этот вовлекает ее в общение со Христом. Нам это немножко дико, да, представить. Мы говорим, ну, согрешил человек, но это душевное, он духовно пал, пусть станет и так далее. Но апостол Павел именно так считает, что грех, что настолько мы едины со Христом, настолько мы присоединены к Нему, что, например, когда человек какой-то с блудницей грешит, он, получается, включает в это живое единство со Христом еще и блудницу, когда с ней соединяется. Да не будет. Или не знаете, что совокупляющиеся с блудницей становится одно тело с ней? Ибо сказано, два будут одна плоть. 18 стих. Бегайте блуда. Всякий грех, который делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного тела. Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего в вас Святого Духа? То есть апостол Павел считает, что в каждом христианине, как в домике, живет Дух Святой. Ну вот здесь слово «храм Святого Духа» имеется в виду лампадка глиняная, сосудик, в которой горит огонек, потому что в ней масло налито. Апостол Павел считает, что Дух Святой в христианина наливается, как масло оливковое, и горит добрыми делами своими, молитвой своими, какими-то там мыслями светлыми христианин. То есть разве, говорит, не знаете, что христианин – это лампадка, горящая благодатью, в ней горит эта благодать. Это тело ваше, оно храм Духа Святого, сосуд, который имеет Дух. Как же, говорит, вы можете блудить, то есть этот сосуд отдавать, соединять с кем-то другим, с каким-нибудь блудницей, с какой-нибудь нечистой, там, падшей женщиной или мужчиной. Итак, вы куплены дорогой ценой, дорогою ценою. Какой ценой? Ценой смерти Христа. Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия. Вот это очень важно. Не только в душах наших мы должны прославлять Бога, но и в телах. То есть не только хранить душевную такую на Бога ориентацию, но и должны в поведении своем. Когда некоторые говорят, у меня Бог в душе. Я вот в душе верю, Ну, а живу, как все живут. Это неправильная позиция. Если ты христианин, ты должен не только в душе Бога прославлять и любить, но и соответствовать своим внешним поведениям. Вот он здесь заканчивает, да, разговор про блудницу. Не только душой любите Бога и прославляйте Бога, но и в поведении своем, в поведении тела своего прославляйте. Если вы христианин, пожалуйста, ходите правильными путями. Не блудите, не грешите, не пятнайте руки своей кровью, нечистыми грешными деньгами сворованными или чем-то другим. Седьмая глава – это тоже глава, посвященная супружеской жизни. Такая, скажем, глава для взрослых. Плюс 18 можно поставить такой, знаете, ценз такой сейчас модно ставить. У нас тут детей нет, поэтому, да, будем ее разбирать. А о чем вы писали ко мне? Апостол Павел начинает размышлять вообще о браке. Нужно ли жениться, не нужно. Вообще, как человеку лучше жить? В браке или не в браке? Что лучше, что хуже? А о чем вы писали ко мне? То хорошо человеку не касаться женщины. Апостол Павел, еще раз напомню, он думал, что конец света наступит очень скоро. В то время супружество рассматривалось прежде всего для деторождения. А зачем детей рожать, если уже будет конец света? Вот зачем? Какой смысл детей рожать? Ты, может, он будет маленький ребенок, а конец света наступит и так далее. Ребенок даже не поживет. Никакого смысла нет рожать. Так апостол Павел так думает. Апостол Павел уверен был, что он лично доживет до конца света, до конца истории, когда Бог придет, Христос. То есть, понимаете, да? Христос ушел, все ожидают, что вот он ушел на время, чтобы Евангелие было проповедано как можно большему количеству людей. Люди получили шанс уверовать, а если ты уверовал, значит уверовал. Не уверовал — твои проблемы. Царство Божие приходит, Господь судит тех, кто не уверовал, наказывает, остальных вознаграждает. И апостол Павел глубоко был убежден, что не нужно, лучше не надо вступать в брак. Это бессмысленно. Ты вступишь в брак, а конец света скоро настанет. Это его личное мнение. Он там дальше пишет. Это, говорит, мое личное мнение. А это не то, что я вам от Бога говорю. А о чем вы писали мне, то хорошо человеку не касаться женщины, но во избежание блуда каждый имей свою жену и каждый имей своего мужа. То есть, если нет у людей сил таких, да, быть, если человек, ведь мы знаем, что есть разные темпераменты, да, так скажем, сексуальные темпераменты. Кто-то такой человек прохладный, он спокойно как бы, да, кто-то так немножко так от этого, от воздержания ему тяжело, мучительно, и он хочет жениться, замуж выходить и так далее. Это нормально совершенно, разные темпераменты от Бога, разные конституции психофизические и так далее. Это все дар Божий. Но, говорит, если вы не можете держаться в одиночестве, тогда законный брак, вы должны вступить в законный брак. Иметь каждый должен свою жену, каждый иметь должна своего мужа. Муж, оказывай жене должное благорасположение, подобно и жена мужу. То есть они не должны под видом благочестия удаляться друг от друга. Была такая проблема, и сейчас, кстати, возникает часто, когда супруг или супруга под видом благочестия отказывают близости второй своей супружеской половинки, говорит, вот, у меня молитва там, пост сейчас и так далее, я сейчас не готова, не буду. Он говорит, муж, оказывай жене должное благорасположение, подобное жена мужу. Жена не властна над своим телом, но муж. Не каждый день, но через день практически мне приходится подобные вопросы решать, когда приходят люди, у которых вот такая проблема возникает в супружеской жизни. И говоришь, а вы что, не читали апостола Павла, который говорит, что каждый оказывает благорасположение, жена не властна над своим телом, но муж, муж не властен, но жена. То есть люди должны находить какие-то, да, скажем так, мудрые и правильные, хорошие, добрые здесь какие-то способы как-то договориться и урегулировать эту проблему. Но вот это отстранение под видом благочестия приводит к катастрофе. Не уклоняйтесь друг от друга, имеется в виду в супружеской жизни. Разве по согласию? То есть, если вы согласны вместе воздерживаться какое-то время, можете это сделать. Поэтому, когда ко мне приходит там неверующий муж, и топает ногой и говорит, что с вашей церковью, с моей женой сделала, я уже там не могу с ней быть там 2 месяца, у нее то посты, то какие-то праздники и так далее, то, конечно, проблема не в церкви, а проблема в жене, которая неправильно понимает церковную позицию. Если воздержание есть супругов, оно должно быть по согласию. Если мир в семье нарушается из-за этого, то это грех этих людей, которые не могут правильно эти вопросы решить. Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию? На время, на какое-то короткое время, да, для упражнения в посте и молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим. Чтобы не было у вас никаких искушений, опять будьте вместе. То есть супружеская жизнь подразумевает, как его необходимый компонент, еще и близкие отношения супружеские. Это совершенно нормальная вещь, и ничего здесь не надо стыдиться или там чего-то бояться. Это Богом назначено, Богом расположено, и та энергия половая, которая в человеке есть, сексуальная, да, это дар Божий, который дан человеку для очень важных моментов. Впрочем, это сказано мною как позволение, а не как повеление. Ибо желаю, чтобы все люди были, как и я, то есть одинокими. Это он так желает всем. Ну, каждый, в принципе, смотрите, как хотите. Говорит. Но каждый имеет свое дарование от Бога, то есть свои силы внутренние, да, свой темперамент. Один так, другой иначе. Теперь про женщин. Безбрачным же и вдовам, то есть молодым вдовам, естественно, там очень часто мужчины умирали, погибали, очень часто. И очень часто люди, женщины древние, оставались вдовами в молодом возрасте. Ну вот мать Иоанна Златоуста в 25 лет вдовой стала, да, с маленьким сыном Иоанном Златоустом. Много можно вспомнить таких вот примеров, когда вдовами были молодыми. Значит, безбрачным же женщинам или девушкам и вдовам говорю, хорошо им оставаться, как я. Но если не могут воздерживаться, пусть вступают в брак, ибо лучше вступить в брак, нежели разжигаться. То есть, нежели там вот думать о чем-то, там возбуждаться как-то. А вступившим в брак не я повелеваю, а Господь. Жене не разводиться с мужем. В общем-то, у греков, а коринфяне были греки, разводы были частым явлением, люди часто разводились. Но не так, конечно, как сегодня часто. Сегодня вообще повально все разводятся. Да, из 3 браков 2 разводом заканчиваются. А, ну, тоже часто разводились. И иудеи нет, иудеи редко разводились. У иудеев такой проблемы не было, у них строго было. Если тебя вот в синагоге повенчали, скажем так, ты теперь будешь уже навсегда. А у греков это было просто. И вот он говорит, что подтянитесь, говорит, и в этом моменте. Есть, говорит, у вас проблемы. Вступившим в брак не я повелеваю, а Господь. Жене не разводиться с мужем. Если же разведется, то должна оставаться безбрачной или примириться с мужем своим. И мужу повелеваю не оставлять жены своей. Впрочем же, я говорю, а не Господь, опять от себя мнение свое. Если какой брат имеет жену неверующую, там была такая проблема, что были ведь кто-то верующий становился, а кто-то был неверующий. И неверующий брат или неверующий супруг или там супруга, они могли очень верующему осложнить жизнь, очень осложнить. Ну, то есть, например, еще неверующая супруга редко, наверное, могла осложнить мужа, все-таки она от мужа очень зависела. Но неверующий муж мог очень реально осложнить, потому что все деньги были у него, все у него было у него, и жена, она меньшими правами пользовалась, конечно, чем мужчина. И такая была проблема, что некоторые христианки очень страдали от этого. Вот они становятся христианками, а их муж начинает им невыносимые условия существования просто создавать. Тогда, конечно, апостол Павел говорит, что тогда брак благословляется. И до сих пор эта норма, она действует. Если кто-то из супругов, вторая половина супружеская, мучает свою вторую половинку из-за ее веры, мы говорим, священники, там все говорят, разводись, и все, и нет разговоров. Если человек не уважает твои какие-то ценности, то, что тебе дорого, унижает тебя, смеется над тобой, то, конечно, разводись. Ну, разве будет польза из такой семьи? Вот прихожане наши, скажем, мама и несколько детишек встают утром помолиться, например, да, перед едой. Папа садится, говорит, ну давайте, давайте, машите ручкой, чтобы боженька ваш вам, значит, помог. Маленькие дети это слушают, как папа, это же авторитет, да? Ну давайте машите рукой, чтобы там что-то там, котлета вкуснее была там и так далее. Ну и все время такие подколки, все время такие издевательства какие-то. Все время провоцируют детей смеяться над верой мамы, над, собственно, над своими какими-то идеалами. Вот мама это рассталась с этим мужчиной, с этим мужем, да, своим, и счастлива. Во всяком случае, никто не унижает ее, дети в мире и в спокойствии растут. Вот и муж теперь раз там в неделю приходит поиграть с детьми, уже он не смеет никаких таких вещей высказывать. Ну, что делать, раз бывают такие иногда люди, которым никакие, хотя несколько лет я пытался с этим мужем беседовать, он приходил в храм несколько лет, безуспешно я пытался воздействовать, но кроме хамства с его стороны мы ничего не добились. Вот он и говорит, что если какой брат имеет жену неверующую, и она согласна жить с ним, то он не должен оставлять ее. И жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен жить с нею, не должна оставлять его. И дальше апостол Павел опять собственную интересную теорию выдвигает. Теория эта церковью не признается, не поддерживается. Но апостол Павел такой был генератор идей, он все время какие-то идеи интересные. Вот он, например, такую интересную идею выдвинул, говорит, ибо неверующий муж освящается женой верующей. И жена неверующая освящается мужем верующим. То есть освящение для него, освящение, это как какая-то такая благодать, как какая-то энергия, которая есть в православном, ну, в христианине, и которая может передаваться. А через что она передается? Через супружескую жизнь, да, через близость, когда они становятся два одним телом. Это опять Павел уже говорил об этом, это его такая теория. Что когда они соединяются вместе, то эта благодать, она перетекает, передается и неверующему. Значит, говорит, лучше, говорит, вам жить вместе, даже если кто-то неверующий, ибо неверующий освящается верующей женой. И наоборот. Иначе дети были бы ваши нечисты, а теперь святы. Тоже это такая его идея, что вот теперь дети, благодаря этому, они вот становятся святы. Рождаются от такого союза святыми уже детьми. Если же неверующий хочет развестись, пусть разводится. Брат и сестра в таких случаях не связаны. То есть никто вас не будет удерживать. К миру призвал нас Господь. К миру, не ссорам, а к миру, к любви. Если вторая ваша половинка супружеская вам ад из вашей жизни супружеской устроила, никому это не нужно. К миру нас призвал Господь. Все, расставайтесь тогда с таким человеком. И дальше очень интересная тема. От того, что каждый должен оставаться, желательно оставаться и терпеть, апостол Павел говорит очень интересные вещи. Он говорит, в каком ты состоянии призван, в таком и оставайся. Смотрите, каждый поступай так, как Бог ему определил. Призван ли кто обрезанным? Не скрывайся, то есть не стесняйся, что ты обрезанный, что ты еврей. Призван кто необрезанным? Не обрезывайся, пусть ты необрезанный. Вот каким тебя Бог призвал к христианству, таким и оставайся. Каждый оставайся в том звании, в котором призван. Рабом ли ты призван? Не смущайся, оставайся рабом. У нас перевели переводчики, это время как раз середина 19 века, борьба с крепостным правом, у нас перевели так, что... Если можешь сделаться свободным, то лучшим воспользуйся. А в оригинале оставайся так, тебе это будет лучше. Дорогие, в следующий раз мы продолжим рассмотрение очень интересной темы первого послания к Коринфянам. Почитайте, пожалуйста, дальше дома 8, 9, 10 главы. О них и поговорим. Помолимся.